Дорогой Сергей, помолчим. Вы во Флориде, я в России, опять двойка. Хотел как лучше, получилось как всегда. Вот так. Живут Америка с Европой. Вот так. Вот так. Дорогие друзья, простите, что я воспользовался вашим временем столь неделикатно, и у нас с вами целые полчаса ушли, я думаю, не в никуда, а в вечность. Убежден, что участники наших субботних вечерних встреч не теряют ни секунды даром. Не думай о секундах свысока. Корнями прорастайте вверх и вниз. Вниз смирение, а вверх молитва. И, конечно, смотря в одно окошко, вы видели, как рядом с вами примостилась кошка, а у кого-то, может быть, стояла лукошка с клюквой или голубикой и чуть-чуть пощипывая на ужин. Эту нехитрую смесь вы, конечно, молились. Молились о том, чтобы все состоялось, чтобы все получилось. Хорошо, все мы, видите, на нашей Zoom-конференции пристроились, и все устроилось. А мне пришлось за это время совершить путешествие, пусть виртуальное путешествие, в Оптину пустынь. Позади меня алеет закат, чтобы вам показать его получше. Видите, какой там закат. На заднем плане храм преподобной Марии Египетской. Ёлочка чернеется, тучи обложили низкое небо. Зато вот, посмотрите, какой дивный осенний многосоставный букет. Он осеняет икону Христового воскресения в честь завтрашнего воскресного дня. И сверху вы видите преподобный Амбросий и святой Севастьян Карагандинский. Будучи юным послушником, он впитал в себя дух великих отцов. Он взрастил в своем сердце сладкий плод смирения, о котором мы сегодня преимущественно будем молиться. И после закрытия Оптиной пустыни, как священный исповедник, испив горькую чашу гонений, вы знаете, он пасторствовал там, где на земле раскрыт Антиминс, Казахстан, и в скромном шахтерском селении Михайловка ежедневно, в глубокой ночи, свершал уже старцем с двумя наградными крестами в Митре, пожалованный патриархом Алексеем I, глубоко уважавшим этого подвижника, ночную литургию. Духовные чада его были удивительные, кто ознакомился с жизнеописанием этого вещего мудрого старца. Мать Анастасия, небольшого росточка, всегда лучившаяся тихой радостью, умиротворением, полуюродствующая в одном валенке, в другом босоногая, она пребывала в непрестанной молитве, и хорошо ее знавшие не сомневались в том, что ей дан дар предвидения. Сам старец имел чуткое духовное ухо, И как-то в храм вошла простая женщина, духовное чадо святого Севастьяна, а он небольшой старичок, очень сдержанный, немногословный, как будто бы распространял вокруг себя благоухание, Христово смирение, мудрости и любви, и сердца открывались безотчетно навстречу этому пожилому человеку. «Ну что, пришла?» Все кричишь: «Отче Севастьяне, спаси меня! Отче Севастьяне, спаси меня!» А кого меня не говоришь, нужно же имя называться. Та действительно ехала на каком-то автобусе, и то ли нетрезвый, то ли какой-то неуравновешенный водитель, желая перегнать коллегу, прямо по бездорожью пустил автобус. Как там выжили пассажиры, это чудо. И духовная дочь старца, среднепожилого возраста, кричала: «Старец Севастьян, спаси меня! А имя почему не называешь?» С таким вопросом обратился к ней духовник, когда она вошла, чтобы пересказать о счастливом избавлении от смертельной опасности. Уже молодым иноком он был настолько собран, настолько трезвен, настолько сосредоточен на внутренней сердечной молитве, что его сердце раскрылось в сострадательности к ближним. Вот у нас сегодня многие вопросы касаются взаимоотношения людей, как правильно их выстраивать. А вот почитаешь жизнеописание старца Севастьяна, и сразу становится ясным, когда Бог в награду за трудничество, исповедничество, постоянство, молитвенное трезвение осеняет человека своей благодатью, становится понятным, что такое трезвение, как общаться с людьми, что есть любовь, ибо все это дары с неба, от Христа Спасителя в Святой Евхаристии нам даруется, сохранить которые не так легко, хотя Бог раскрывает свои объятия всем. И, конечно, те, кому попадалась последняя книга о исповеди «Откровение помыслов» под редакцией романаха Дмитрия Оптинского, писателя, видно, что вся плеяда оптинских старцев, несмотря на их психологические личностные отличия, была пронизана смирением как божественным даром, отсюда и культ послушливости, культ в хорошем смысле искренности во взаимоотношениях с духовным наставником, умение зазирать себя, искусство укорять себя, но не доводить до уныния, отчаяния, с тем, чтобы хорошенько разрыхлить сердечную почву, с тем, чтобы вытянуть оттуда все сорняки обидчивости, мнительности, подозрительности, негодования, раздражения, отчуждения, осуждения. И в эту увлажненную собственным сокрушением, исповеданием неисправности своей почву упала, канула божественная благодать, и возрос этот росточек утреннего не к Богу, устремленности нашего духа к Спасителю через внимательную, постоянную, тайную молитву, плод которой самособранность ума, сердца, воли, некая духовная теплота, которая препятствует мечтаниям, навязчивым помыслам проникать в самую глубь нашего сознания. И, конечно, это облако милости, сострадательности, гуманного, человечного отношения к человеку, присутствие которых говорит о том, что Божья благодать нечетно воспринята нами. Дорога в скит вдоль сосен вековых, уходят в небо золотые мачты, сосновый бор к молчанию привык. Здесь тишина, трава росою плачет. Кому поведать мне свою печаль, взираю на игольчатые своды, на крон дубовых вязаную шаль, а выше на пернатых хороводы. И сердце начинает говорить, уста младенческой рождают лепет. Так пряжа вьется шелковая нить, так тихо воду рассекает лебедь. Мне чудится присутствие теней великих старцев Оптиной Юдоли. С молитвою они скончались в ней и приобщились необычной доли, навстречу выходя своим гостям, улыбкою врачуют сердце раны. Вот к скитским я приблизился вратам, пройдя сквозь бор сосновый утром ранним. Все, как неожиданно кончилось стихотворение. Но действительно, действительно, дорогие Лариса и Сергий, Оптина пустынь вдохновляет, вдохновляет красотой своих храмов, не таких уж больших, тишиной некрополя, и обилием богомольцев, которые как мотыльки-мотыльки кружатся вокруг Веденского, Владимирского храмов. И вот Галя Беленко, не даст соврать, недавно вроде была в Оптиной пустыне, и насыщается душа этой иноческой, спокойной, трезвенной молитвой. Так что вы уезжаете оттуда каким-то притихшим, угомонившимся, уже не хочется болтать, вот как ваш покорный слуга это делает без умолку, хочется просто помолчать вместе с министром, помолчать в тишине. Конечно, некоторым очень повезло, вот Ольге, например, Ольге, фамилия Ольга, вон он рай, там, правда? А мы с вами продолжаем вместе с батюшкой Дмитрием. А сегодня, кстати, поминали мы отца Дмитрия Смирнова. Духовные чада собирались вокруг его креста близ Благовещенского храма и чувствовали молитвенное дыхание своего почившего наставника. А мы с отцом Дмитрием, нашим всегдашним собеседником, продолжаем беседовать о божественной добродетели смирения. Это очень легко нам дается, потому что сегодня нас окружает сон оптинских смиренников. Льва величественного, грозного, но при этом в сердце младенца во Христе премудрого, Макария преподобного, который исключительно пишет о смирении как лекарстве, в смирении в сочетании с послушанием наставнику, лекарстве, врачующим все хвори духа, иногда и тела, лежащим на правом боку старца Амбросии, вот он сзади нас, смирившимся, вынужденный своей малоподвижности и осиянным светлым облаком духа, премудрости, разума, совета, крепости, видения, благочестия, страха Божия.
в Арсенофе Оптинском. Это я показал, какие у него круглые такие очки, как у Пьера Безухова, аскетическая внешность, белые, словно лунь, волосы, борода, худощавый, он как будто смотрел сквозь вас, смотрел на Христа, а Господь открывал ему обстоятельства, место, день, причины, по которым свершилось то или иное греховное падение. И он помогал зачастую исповедоваться Божьей благодатью, обнаруживая, вскрывая гнойники души. Впрочем, большей частью слушал, чтобы сам человек смирил себя, раскрыв то, что было спрятано где-то там в закоулках души. И, конечно, всегда улыбающийся, кроткий старчик Нектарий с котенком на руках, какими-то игрушками на софе. Он был энциклопедических знаний человеком, но при этом руководствовался неслышными для других веяниями Святого Духа. Чудесная плеяда, чудесное созвездие. Мы не упомянули с вами ни Илариона, ни Анатолия, одного, другого. Один из них, Анатолий Зерцалов, в письмах монахиням преимущественно написал: где Иисусово имя, там рай, там Киев, Иерусалим, там ангелы, там Божья Матерь. Держитесь имени Христова, призывайте Господа Иисуса в смиренном сердце, и расцветет у вас розовый куст в душе, и благоухание радости и мира, чистоты будет сопутствовать вам на всем протяжении вашего земного крестоношения. Не скажешь обо всех, не скажешь все, но тема, сквозная тема, которую мы сегодня продолжаем, это смирение. И насколько мне удалось сегодня, возвращаясь из Санкт-Петербурга, где утром, дорогие участники конференции, я молился на Смоленском кладбище блаженной Ксенюшке, удалось послужить для вас и с вами божественную литургию. Готовится там в конце октября к освящению чудесный Воскресенский собор перед входом в кладбище. Такое барокко изысканное. Храм был осквернен, разрушен. Вот Святейший Патриарх 29-го, по-моему, будет освящать воскресенье этот храм. Удивительно праздничный. Посмотрите в интернете храм Воскресения на Смоленском кладбище. А служил я сегодня в Смоленской церкви на территории самого кладбища и ходил вокруг часовенки блаженной Ксении, которая украшена сейчас смиренной фигуркой бронзовой блаженной Ксении в человеческий рост, и там, знаете, уже ручка золотая у нее, народ прикладывается как живой, и трогательно видеть, как почитает блаженную Ксению наш Божий народ. Половина седьмого утра уже кладбище наполняется. Очевидно, что они передают друг другу эстафету. Блаженная Матронушка Московская, Блаженная Ксения Петербургская. А вокруг могилки, и священник, настоятель, кроткий батюшка, мне такие показал могилки. Помимо 40 священников заживо здесь закопанных в землю мучеников за Христа, там есть могилка отца Александра, некого женатого белого священника, которого отец Иоанн Кронштадтский благословил на стояние на камне, потому что камень он притащил домой, и тысячу дней и ночей он молился на этом камне. У него была матушка-супруга. Отец Иоанн говорил: что вы едете ко мне, у вас в Петербурге отец Александр молитвенник. Представь себе, погребен вместе со своей супругой, этот батюшка белого духовенства, какой-то дивный молитвенник, о котором так мало мы знаем, я вот узнал сегодня. А рядом еще маленькая могилка некого Ивана в сапогах. Он нес какой-то подвиг, трудно понимаемый нами. Он никогда не снимал сапог. Ноги его там пришли в негодное состояние, но, конечно, не в сапогах дело, а в его молитвенном даре. Погребен там еще какой-то Павел Мокрый, как я понял, мирянин, у которого был дар благодатных слез, его называли поэтому Мокрым, и он всегда пребывал в молитвенном духе, к нему шли за разрешением недоумений земных, просили его молитв, еще несколько блаженных, старец, Смоленское кладбище просто чудесное, а у стены Воскресенского собора после его закрытия, осквернения, расстреливали людей. Сейчас, когда территорию перед приездом патриарха там покрывали булыжником и раскрыли, там просто полигон. Кости, данные еще неофициальные, но лампадка укреплена в стене, выщербленные от пуль кирпичи. Это все духом так ощущается. Между прочим, есть в Петербурге, предместье Петербурга, местечко Левашово, куда свозили расстрельных из Ленинградской, Костромской областей, со всех северных земель. И представьте себе, там, насколько я понял, десятки тысяч людей расстрельных, как вот в Бутово, только неимоверно большее количество были похоронены уже мертвых, там погребали во рвы. Это вот наша русская Голгофа. Видно, что Петербург, Санкт-Петербург, это действительно был город великих молитвенников, исповедников и мучеников. И они взошли на свою распятую высоту, как об этом свидетельствует молитвенная память о них, и свидетельствует кладбище Смоленское. Дорогие друзья, ну вы, наверное, уже обиделись на меня за то, что я на ваши вопросы никак не принялся отвечать. Народ вообще сейчас такой очень напряженный, вы знаете. Я уж на всякий случай, как бы, жалкий лепет оправдания, а почему мой вопрос вы игнорировали, и прямо как-то напряженный народ, очень напряженный. В отличие, скажем, от пришедших сегодня на исповедь, я задержался с поезда и не мог сразу приступить к исповеди. Меня поразила кротость и терпение людей. Стояли там бумаженцы свои какие-то. Прости меня, Господи, помилуй, не всех я сумел сегодня удовлетворить духовно, не со всеми пообщаться. Ну, какой народ терпеливый. Прямо хочется им в ножки поклониться. Договорились, что завтра продолжим на поздней литургии. Помолитесь, дорогие зумщики. И к вам опоздал, и там не на отлично потрудился. Видите, как одеяло натянешь на нос, пятки обнажаются. Вот так и живем. В самоукорении, сокрушении. И надежде на то, что Геленджик все поймет и все простит вместе со Светланой. Поклон сынули Георгию от меня. Итак, дорогие друзья, смирение. Во многом ваши вопросы, как отличить смирение от слабохарактерности, а сочетается ли смирение и смелость, они же на букву «С» оба. Что вообще значит смирение? Я привыкла, по памяти я воспроизвожу ваши вопросы, привыкла думать, что смирение – это покорность обстоятельствам, не всегда ожидаемым, не всегда приятным. Но как выработать это спокойствие, если все против вас, против шерсти? А вот где смирение у тех, кто постоянно в чатах и в виртуальном поле рассказывает о себе, о своих обстоятельствах, что сейчас. Смирение, наверное, и не найти, потому что раньше при отсутствии вот этих виртуальных сетей человек был предоставлен самому себе и скрывал в глубинах души своей какие-то поступки, а сегодня они все шиворот на выворот, наружу выворачиваются. Значит, тут властвует тщеславие, и наши ватсапы, и телеграммы – это ярмарка тщеславия, если мы отчитываемся едва ли не ежедневно о том, о сём, ладно, в личной переписке, а то ведь на всеобщее обозрение. Много вопросов интересных. И вы знаете, я бы затруднился даже эти психологические тонкости, опории, пазлы как-то изъяснить, потому что если мы говорим о смирении только в системе горизонтальных координат вперед, назад, направо, налево, только в социальном плане, то есть в общении друг с другом, мы потеряем входы и выходы, и в этом клубке недоумения не найдем ни одного хвостика. Смирение рождается, когда в человеке утверждается вертикаль, Господь, и ты пред ним, Господь, и твое обращение к нему. Смирение есть дар Святого Духа, и без правой веры, без преподаяния божественной благодати человек не может ни пощупать, ни понюхать, ни познать, ни определить смирение, которое, по слову Иоанна Лесточника, неопределимо в существе своем, ибо это есть одно из главных совершенств божества, а Бог пребывает во свете неприступном. Итак, вертикаль, живое предстояние Творцу, когда Духом Святым мы познаем, осязаем, исповедуем, шестым тонким чувством ощущаем нашего Творца как всесовершенного, всемогущего, всеблагого, всепремудрого, пребывающего вне сотворенного им мира, но соприсутствующего миру энергиями, проявлениями своего божества. Когда творение входит в союз с Творцом, и Бог открывается нам, как Небесный Отец, то мы, исповедуя Его величие, Его неприступную славу, чувствуя касание Его любви, смирения, премудрости, силы, мы непроизвольно воздаем Ему славу, и мы смиряемся пред Ним, потому что Бог нам открывает, что мы овцы пажити Его, Он сотворил нас, а не мы себя сами произвели. Мы им, Богом, движемся и существуем. Мы пронизаны золотыми нитями Его благодати. Мы в Его руках, как Его дети. Мы сотканы им. Он вложил в нас свой образ. Без Него мы ничто. Без Него творение не имеет сил к бытию, без Него разумное создание вечно томится и страждет, как легкие без воздуха умирают. Так умирает ангел ли, человек, произвольно разорвавший связь с Творцом. Таким образом, смирение – это воздух, которым мы дышим. Смирение – это свет, который нас освещает. Смирение – это кондиция sine qua non, условие, без которого мы не можем существовать в Боге. Смирение и вышеестественно, и соприродно нам. Вышеестественно, потому что оно дар Святого Духа, а соприродно, потому что наше естество, слепленное Творцом, жаждет забыть о себе, не хочет никакого своего обособления, никакого индивидуализма, никакой самососредоточенности на себе, но хочет всецело принадлежать Богу, ибо Бог – наша часть лучшая, Господь – наше все. И поэтому смирение рождает в нас простое и ясное самосознание. Он нас произвел, мы его дети. В нем наше счастье, наше благобытие, наше блаженство, наша вечная жизнь. Мы без него никто и ничто, и зовут нас никак. Самое страшное – это потерять связь с Богом через гордостное самообособление, отчуждение. Вот что такое смирение. Это прозрение, доставляемое Святым Духом, что Господь меня объемлет, Он меня держит в своих любящих руках. Им я дышу, им я живу, Его я славословлю. Это моя жизнь, это мое бытие. Это я сам, когда Бог со мной. Соответственно, чувствуя и признавая божественную любовь и милость, я ставлю себя без всякого смущения на последнее место, потому что я недостоин этой милости. Я предпочитаю себе всех, потому что я счастлив в Боге, и меня никто не может ни обидеть, ни задеть, ни оскорбить. Кто есть человек, Господи, яко ты помнишь его и посещаешь его, и малым чем умалил от ангел, а пища ангелов какая-то молитва, это устремление ко Христу, это созерцание его божественных совершенств. И вот от счастья человек смиряется пред ближними, от радости. Ну вот как, представьте себе, невеста, она повенчалась, ей предложение сделал принц, здоровый, красивый, богатый, молодой, ласковый, нежный. Она теперь ему жена. И как она будет смотреть вот на своих вчерашних товарок, соперниц, на каких-то людей, которые, как они считают, лузеры, да, юзеры, хакеры. Она все хочет обнять, она всем хочет раздать свою радость, не отказываясь от нее. Потому что если есть у нее принц, говорящий, я тебе весь мир подарю, то она этот мир раздать готова без остатка, ибо он есть у нее. Если вам приходилось встречать счастливых людей вот в таком отношении земном, вы знаете, как они великодушны и радостны от избытка, от полноты. А у нас-то речь идет о духовном счастье, о духовном благобытии, о радости, которую вас никто не отымет. Это радость обладания живым Богом, радость веры, радость доверия, радость любви ко Христу. Тебе дано любить Господа, славить Его. Он отдает тебе себя всего. Он обогащает тебя благодатью Святого Духа. Ясное дело, что у тебя вообще врагов на земле-то нету. И соперников тоже нету. И если кто-то, увидев светлый отцвет благодати на твоем челе, начнет тебя обливать словесным поносом будет тебя стараться сравнять с землей, будет тебя оскорблять. А тебе-то что, если Бог с тобой, если Бог с нами, то кто против вас? Вот это и будет смирение, не какое-то жалкое вымучивание, о котором вот мне писали в этих вопросах. А это будет естественное чувство полноты. Ну, как вот ребенок, которого любят родители сознательной любовью, ребенок, который сознательно любит родителей, они ни в чем ему не отказывают, вот царский сын, во всем облагодетельствованный своим отцом. Будет ли у него соперники, будет ли он кому-то завидовать, будет ли он на кого-то обижаться, если он познал благоволение своего родителя? Да нет, конечно. Посмотрите на цесаревича Алексея, который сознательно больше жизни любил своего отца, императора, государя Николая Александровича II, как он блаженно вместе с родителем на плацу ходил, принимая парады. У него была своя шпажка, свой пони. Но это же был счастливый мальчик. Я сейчас не говорю о тяжелой болезни и физическом страдании, но когда ему было легче, это был солнечный лучик. Его так и звали, лучиком. Вот смиренная душа. И я думаю, что после такого описательного определения смирения уже становится ясно и нам по плечу разрешить все недоумения, которые вот в ваших 25 частных вопросах там есть. Как принимать удары судьбы, свалившие на тебя, вывалившиеся из рога изобилия какие-то испытания земные? Но если ты дышишь благодатью, стремишься с нею, почитай себя недостойным Божьего благоволения, но Господь милует кающихся, как сказано, волю боящихся Его исполнит и молитву молящихся Ему сотворит, то хвалу и клевету приемлем равнодушно, благодарим Господа за все превратности земного бытия, пройдохом сквозь воду, огни, воду и извелные си в покой, наказуя наказами Господь. Смерти же не предадемя, коль славно имя Его по всей земли, яко возрю на небеса, на звезды, на солнце, восклицает царь Давид. Терпя, потерпел Господа, и внят мне, благо, есть исповедайтесь, Господи, и исповедайтесь, Господи, яко век милость Его. Вот человек смиренный оправдывает слова русской пословицы: у кого на сердце мир, тому и на каторге рай. Но для этого, конечно, нужно всецело посвятить себя Господу и именно в обращенности к Нему найти свое кредо, найти самый смысл своего бытия, когда сердце твое не раздвоено между Богом и мамонной, и оно всецело стелится к стопам Спасителя. А вот что сказать о девушках, которые и хотели бы выйти замуж, да вот не вышли замуж, потому что не было достойных кандидатов, так обстоятельства сложились. Некоторые задают такой вопрос. И вот к ним как-то относятся, мир их осуждает, посмеивается над ними, называет там старыми девами или еще что-то. Как вот им, дорогие друзья, хорошо смеется тот, кто смеется последним. Если бы вы знали, какая туга и какое отчаяние гнездится в жертвах легкомысленных, на самом деле страшно тяжелых, порочных отношений, как мучаются неизбывно те, кто дали демону блуда завладеть собой и терзать его душу и тело, какими на земле мытарствами без блуда наполняет жизнь поскользнувшихся и отошедших от христианской морали, вы бы мне даже таких вопросов не задавали. Потому что, да, безусловно, речь ведь идет не о каком-то физическом состоянии, дева, не дева. Речь идет о состоянии твоего сердца. А целомудрие – это прежде всего духовные качества. Другое дело, что легче взрастить целомудрие человеку, который не поскользнулся в отношении седьмой заповеди. Так какие-то виртуальные, может быть, задевали его грехи, но удалось ему, милости Божией, сохранить себя. Здесь, повторяю, не в физиологии дело, а дело в умении предоставить Христу воцариться в твоей душе, возжечь светильник твоей души, чтобы сердце твое было фиалом, наполненным благоуханным елеем, молитвы, благодарения, смирения, жалости, любви, сострадания. Вы мне будете говорить, что старые девы – это вот люди, у которых не сложилась там семейная жизнь по каким-то обстоятельствам, это какие-то неудовлетворенные, злобные, чистюли, какие-то приверженцы, приверженки формализма, дотошные, мелочные особы, которых раздражают писк детей, которые не умеют прощать, носятся с торбой собственного эгоизма. Ну, всякое бывает, наверное. Но если речь идет о Христовой невесте, о душе, которая причащается святых тайн и хранит полученную благодать, Бог, как вы только что слышали, и в миру созидает таких светильников. Вот сегодня я вам рассказывал о погребенных на Смоленской кладбище душах. Вот спрашивают, а в миру, живя, смирение ведь, наверное, невозможно приобрести, которое имел старец Севастьян Карагандинский, наслаждавшийся общением с оптинскими великими учителями. Вот Никон Беляев, последний священный исповедник, он имел смирение, потому что окормлялся несколько десятков лет у старцев Арсенофия. А нам-то что, когда вместо старческого окормления нам тут поют на зум-конференции всякие соловьины, романсы? Из книг смирения не приобретается. Мы обречены так вот и копаться в собственных несовершенствах, в дешевом тщеславице, которое у нас умножается, тщеславится через WhatsApp и Telegram, через всякие чаты, слава Богу, без матов обходимся. Дорогие друзья, мы только что выяснили, что смирение – это вертикаль. Приблизишься к Богу, Он приблизится к тебе. Христос делится с нами своим благоуханным смирением. Пречистая Богородица – свой амофор смирения простирает над нами, если мы стараемся хранить сердце от худых помыслов и просим Господа, дабы Он даровал нам духа своего, духа кротости, смирения, чистоты, духа молитвы, того духа, о котором мы говорим, сокровище благих, приди и вселись в ны, и очистины от всякой сперны. И спаси, блажи души наши, облобызаем имя Христово, примем этот многоценный камень божественного имени в свое сердце, будем засыпать с этим карбункулом в глубинах души Иисуса Христе, слава тебе, просыпаться и вновь из недр сердца, из шкатулки сердечной, этот рубин извлекаю. Господи Иисусе Христе, благодарю Тебя, яко даровал мне сей свет Твой прекрасный. Иисусе, Духом, не разлучайся от нас, буди со мною недостойным. Иисусе Христе, помилуй меня. Там, где Иисус, там Его благодать, а где благодать, там смирение. Смирение, как легкий покров, не допускающий тщеславию, самоцену. самодовольству, гордости проникнуть в вас. Там ощущение, как мы выяснили, полной зависимости от Бога, благодарности Ему, желанию служить Ему, готовности забыть о своем гнилом «я» ради прекрасного единения Отца и Сына и Святого Духа. Таким образом, я бы предложил не придерживаться, дорогие друзья, этой условной схемы монахи-миряне, лаики, то есть мирские христиане и клирики, но помните о том, что все человечество выставлено в притче о 10 девах, и каждый из нас призван быть не юродивой, а мудрой девой. Человек всегда монос, он один, он всегда инок в его устремленности к Творцу. Другое дело, что эта устремленность к Творцу роднит тебя со всем человечеством, или, по крайней мере, с теми, кто рядом с тобой находится, и ты видишь в них, прозреваешь в них присутствие Христа и тихое веяние благодати, окружающее наших ближних и ведущее их ко спасению. Слава тебе, Господи, где правая вера во Христа и истинная принадлежность Церкви, там и подлинное разумение тайны смирения. И чем душа искренне раскрывает лепестки свои пред Господом, тем явственнее аромат смирения будет осязаться хотя бы по временам душой, умеющей себя укорить, умеющей простить, умеющей забыть обиду. Кстати, ряд вопросов ваших соотносится и с этим. Вот эти прощения обиды, прощать ли... Вот некоторые спрашивают, прежде чем простить, еще как-то хотят помучить человека, его пытаются вразумлять, его как-то дисциплинируют, смиряют. Вы знаете, на любителя нам Господь не заповедал вот так вот воспитывать ближних, если речь не идет о маме, которая приводит чувство своего сына. А вы, батюшка, сами сказали, что допустимо немножко так потретировать провинившегося, а потом прижать его к груди. Не знаю, что вы имеете в виду, мне это как-то не очень свойственно, если речь идет о человеке перед человеком стоящим. Как пастырь, я, конечно, и как педагог, чувствуя, что в человеке живет несокрушимое своеволие, такая медная стена упорства. Есть, к сожалению, такие люди, не подлежащие термической обработке. Я знаю, что мне нужно с ними хотя бы в шутливой форме, но вести себя строго, без всяких комплиментов, любви, счастливых моментов, потому что каменно-медное «вы» у человека, и вот только Господь, наш премудрый и кроткий наставник, может ему помочь. Сам человек уже на себя со стороны не смотрит, в свете смирения не созерцает свое маленькое эгоистическое «я». И священника тоже не слышит. Так играет. Такое, вы знаете, неискреннее обращение и отношение к душепопечению. Вот. Итак, дорогие друзья, если речь не идет о педагогических моментах, священник посомый, мама, дочка, то, коль скоро у нас просят прощения, мы должны прощать, но при этом реально видеть человека, если он не заслуживает доверия, объективно говоря, то есть остается при своем. Мы прощаем, никакого векселя ему не предъявляем, но уже не можем доверить ему ни тайны, ни соработничество с ним невозможно. Так вот, to keep the distance, держим на дистанции, хотя никаких счетов не предъявляем. Господь с тобой, да будет с тобой милость Божия. А вот вопрос еще был по Евангелию. хочешь ли, Господи, мы низведем огонь на жителей самарянского селения, которые тебя не приняли? Не знаете, какого вы духа? Сын человеческий пришел не губить, а спасать души человеческие. И, исходя из этого вопроса, спрашивают: как вы, батюшка, относитесь к тем христианам, которые готовы огонь низвести, напалм на души людей, в чем-то с ним не согласны? Вы знаете, мне кажется, все-таки вы смешиваете несовместимые вещи. Мне пишут о том, что христиане не должны бояться ни резни, ни геноцида, ни мучителей с раскаленными какими-то орудиями пыток. Нужно просто вот сложить лапки и отдаться, вериться этим насильникам, педерастам, растлителям, фашистам, маньякам, тем, кто вот занимается сексуальной эксплуатацией детей, продает их в рабство. Вот. Нельзя бороться такими методами. Вот. Обижают. Вот есть у нас тут одно государственное образование, где международная наркомания, работорговля, сексуальная эксплуатация детьми, продажа детей на органы, людоедство, если вы знаете, адренохром из детей выкачивают вот какие-то микроэлементы и потом пересылают. Вот. Нет, надо уметь просто смириться и молиться. Речь идет о державных мужьях, о тех, кто знает, что происходит среди черной аристократии, в этих подземных ходах, что происходит на Бирме, там невольничий рынок, на Украине. Гидра, такое вот было самое большое наркомафиозное такое базар в мире. Вот Путин не прав, что он туда полез, не на высоте, вот нужно вот так вот сложить лапки. Владимир Владимирович отвечает, что да, добро должно иметь силу, и вы путаете личный вопрос и вопрос государственный. Вот. Александра Невского, как я понимаю, вы не признаете, который, помните, не в силе Бог, а в правде, и с малым летучим отрядом выехал, оставив рыдающую жену, выехал туда, на Неву, бороться со шведами. Вот. И Дмитрия Донского тоже вы, видимо, тоже не любите, потому что как это он собрал разрозненные племена, точнее, не племена, а вятичей, из Коломны, там, костромичей, и пошел вот с татарами. Надо вот было, по-вашему, дорогой инок, вот так сложить лапки и ждать, пока вот придет и сожжет, как такой не Тахтамыш, а вот Баты, и порубит, посечет жен, детей, изнасилует девочек, вот, продадут в рабство генуэзской мафии наш народ. Вот у вас такая, как бы, философия, вы путаете личный подвиг самопожертвования христианского мученика Георгия Победоносца или кто там у нас такие, может быть, царя Лазаря Сербского, со священным долгом человека, поставленного защищать Отечество и полагать жизнь за други своя. И приписываете, как я понимаю, не только мне, но всем, кто молится о том, чтобы это мировое беззаконие было пресечено и к ногтю представителями власти прижато. Ну вот приписывает нам какой-то ура, патриотизм квостной, какую-то кровожадность. Вот низведи, Господи, камок и серу на главы наших, да, оппонентов. Притом еще как будто вам кажется, что мы радуемся о гибели людей. Вот перестреляли 300 там на запорожское направление, 50 тысяч в Бахмуте. Я думаю, что это упрощенные схемы и упрощенное восприятие, и путаница в сознании, потому что Бог не радуется о погибели человеческой. Бог помышляет о том, чтобы не отвергнуться и отверженного. Мы должны иметь, как христиане, ощущение родства человеческой природы. Мы все слеплены из одного теста. Когда вы слышите, что кто-то гибнет, наш ли или от супостат наших, мы и должны испытывать эту боль, потому что это часть твоего собственного тела, часть твоей собственной души. Человечество – это единая семья. Но все-таки вы не доросли до Василия Великого. Вы же не отказываете Василию Великому в том, что он имел осязаемую благодать Святого Духа. Вы помните, как он молился о Юлиане Отступнике, потому что благодаря Юлиану Отступнику отвращали от веры детей и взрослых, пытали христиан, и Господь услышал молитву. Поэтому здесь давайте разделять. Одно дело ту скорбь, которую испытывает христианин, чувствуя, что человеческая семья в раздрае, что нет заповеданного Богом любви, единства, единомыслия. Мы не должны допускать злорадования, потому что если не покаемся, все так же погибнем, как вот гибнут несчастные, заколотые наркотиками в большинстве своем мужчины там с украинской стороны, которых в пушечное мясо превращают их вожди, англосаксы, израильтяне и прочее. Вот это плакать нужно невидимыми слезами о страждущем человечестве, как плакал отец Николай с острова Залез, как сокрушался архимандрит Сафроний, вами уважаемый Сахаров. Но с другой стороны, вас послушаешь, вот я так думаю, вот сделать вас министром обороны России, вот чтобы мы имели. Мама дорогая. Поэтому каждый пусть знает свой шесток. И я должен знать свою меру, и вы свою меру. И, знаете, не решать за других. А уж Владимир Владимирович лучше вообще не трогайте. Если не дано вам, мне, вам понимать, что он делает и в какой час была объявлена спецоперация, и против кого она направлена. Женщина, живущая где-то в городском монастырьке, занимающаяся там на посудомоечном аппарате, что она вообще может знать о происходящем в глобальной политике? Вот, да. Поэтому я отказываюсь говорить о политике, отказываюсь вступать в полемику. Вот. Думаю, что давайте прислушаемся к апостолу Павлу, который говорит о том, что каждый должен держаться своей меры, высших себя не искать. Вот. Но если уж мудрствовать на эту тему, то давайте мы не выборочно только цитаты архимандрита Сафрония Сахарова, а вот давайте вспоминать все созвездие святых, среди которых Ослябе и Пересвет, тоже, по-вашему, преподобный Сергий совершил какую-то немонашескую акцию, правда? Вот, и вы должны ему отказать в богоугождении, поскольку он был, наверное, главным вдохновителем Дмитрия Донского. Вот, да, ну что еще у нас тут? Как отличить смирение от смиренномордия? Вот эти, расскажите о прелести, о подменах. Смотрите на меня и все подмены, все прелести. Мой шпиц, прелестный шпиц. Как это еще? Как это еще у поэта? Святая прелесть в них, в этих словах. А еще прелесть и прелестный образец. Вот. Смирение – вещь сокровенная, она не любит исповедоваться. Смирение таит себя от очей окружающих людей. Пречистая Дева – вот неподражаемая, несравненная, превзошедшая в смирении ангелов душа, которая таилась от людей, ничего никому не объясняла, практически никаких писем не писала, хотя известны по другому поводу письменные обращения к Игнатию Богоносцу, которая все предоставляла Господу. Смирение раскрывается в тайне единения Христа Искупителя и человеческой души. Смирение всегда под завесой тайны. И поэтому так легко ошибиться, когда мы другим людям приписываем тщеславие, там, гордость. Знай себя и довольно себя. Смиренный видит всех чистыми и оправдывает людей, будучи их адвокатом. А всякое показное какое-то, знаете, вынаруженное, все, что вынесено вовне, что становится предметом внимания, это всегда в той или иной степени подёрнуто бывает тлением, неприятным запахом, рыба третьей свежести, тщеславия, гордости. Так, вот мы с вами все-таки, друзья, хоть я не прочитал, они такие большие вопросы, их просто невозможно прочитать и зачитывать, да, наверное, и не нужно. Прошу не обижаться на меня. Прошу не обижаться на меня. А вот что касается похвалы, признания окружающих, внимания к своей персоне, святые отцы учат нас отказываться от всего этого. Но постоянно все-таки хочется нарушить всякую какую-то похвалу, получить как конфетку вредную, но желанную, как не засохнуть, смиряясь. Кто благочестив истину, того лице цветет. Благодать постоянно обновляет, освежает, питает, насыщает человеческое сердце. Отец Иоанн Кронштадтский, носивший в сердце благодать, уединялся от людей, чтобы освежиться получасовой молитвой. Дух Святой радостно творит все, к чему он не прикасается. Поэтому как поначалу, когда мы люди буквы, люди проформы, перед нами какие-то отвлеченные схемы, да, очень опасно стать человеком в мундире, застегнутым на все благочестивые пуговицы, то есть иметь какие-то внешние исправления, а внутри тричелева пустота. Но если верить Господу, особенно просить Его, чтобы Он сам таинственно назидал нас и учил нас внимательной молитве и... Конечно, делать дела любви. Дела любви – это не осуждать, не негодовать. Надо благодарно принимать. В мире нет плохой погоды. Вот. Не дать засохнуть себе – это просто быть добрым человеком. На мой взгляд, Ларчик очень просто отличается. Вот, если ты еще не чувствуешь поддержки непосредственно Божьей благодати, это не значит, что ее нет. Божья благодать проявляется и будет тебе содействовать, когда ты будешь просто стараться творить добро. Улыбнись этому, мягким юмором смягчи какую-то инвективу в твой адрес. Помоги пожилой прихожанке, пообщайся с ней. Тут дай булочку купи, вот ребенок явно голодный. Да, Вот, ну не обижайся, тебя согнали с твоего места, но все-таки ты не в синагоге находишься, и не какая-то ты железнодорожный билет, дюймовочка, жидовочка, ты православная христианка, поэтому, ну если вам здесь удобнее, ну пожалуйста, конечно, вы знаете, на всяком месте благослови, душа моя Господа. То есть солнечным зайчиком старайся быть... Старайся как-то поделиться радостью, бодростью, будни превращай в праздник, и Божья благодать придет к тебе, раскроется как крылья, посетит тебя вдохновение и не уйдет от тебя никогда, если ты будешь трезвиться, Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Если, я бы сказал, благодарить. Благодарить, благодарить. Молитва есть благодарственное расположение души по учению отца Иоанна Кронштадтского. Взращивай себе благодарность к родине, к президенту, к маме за то, что она тебя родила. Правда? Благодарность к соседке, что матом тебя не посылает. Благодарность княгине Александровне, что она тебе прочитала стихотворение о Тавриде. Да, благодарность батюшке, что он изволит принимать от тебя подарки. Ты ему принесла шоколадку, он сказал, почему такая маленькая Аленка, вот такая микроскопия. Есть же большая Аленка, такой вот с ладонь. Благодари батюшку, что он такой у тебя приемлющий дары. Ну, вот уметь видеть светлую сторону медали, никогда не засохнешь, не превратишься в синий чулок, не превратишься в скальп, не превратишься в шагреневую кожу. Будешь всех красивее, всех милее, всех румянее, всех белее, всех умнее, всех богаче и всех мягче. И жить будешь на собственной даче. Вот. Так что давайте, друзья, не будем засыхать, больше надо петь песни. Вот моя мама пела всегда романсы. Да, нивы печальные, снегом покрытые. Да, и сразу как-то на душе легче становится. Да, наш костер тумане светит. Искры гаснут на лету, ночью нас... А ты уже дрыхнешь в постели, и поэтому никто нас не встретит, ты уже спишь в уединении, как хорошо. Мы простимся на мосту. То есть давайте, ребята, как-то поживее, посветлее. Мама, 22:42, конец всему. А вот еще, святые отцы говорят, ближний всегда прав, даже если он ошибается, то он прав. Вот, а мой рацио не принимает этой чужой ограниченности, и мне хочется войти в контру, хочется поспорить, отодвинуть, защитить свои права, а святые отцы говорят, что надо как-то смиряться перед глупостью, ограниченностью ближних. Товарищи, ну, смирение не имеет ничего общего с слабохарактерностью, это мы хорошо знаем, и... Мы призваны как-то ограждать наших ближних от волюнтаризма, от произвола, не давать в обиду сироту или вдовицу, это всякому ежику понятно. Но когда ты окружен людьми, и они лично против тебя начинают орудовать и как-то настропаляются, вот, мы говорили о том, что счастливого человека обидеть невозможно. Вспомните Платона Каратаева, который сидел во французском плену. Вот вам образ праведника. Почитайте Лескова «Рассказы о праведниках». Почитайте Тургенева «Живые мощи», такой у него рассказ. Почитайте Антон Павлович Чехова, как несложен был писатель, и он кое-где проговаривается о добродетелях русского народа. Если ты духовно, сказочно богат, если ты Божьей благодатью обогащен, вспоминаем блаженных Ксению, Матрону, Василия Христа ради Юродивого, Симеона, византийского святого, то все тычки, ссадины, жадины, говядины, выскочки, ябеды, корябеды, они как просто как пиявицы, они с помощью этой герудотерапии обновляют твою кровь. Мы, конечно, вовсе не хотим сказать, что ходим в Духе Святом, подобно преподобному Серафиму Саровскому. Ну, хотелось бы, конечно, стремиться к этому нужно, ведь и нам дано петь на литургии «Видихом свет истины, прияхом Духа Небесного, обретохом веру истинную. Нераздельнику Троице поклоняемся, табу нас спасла есть». Ну, когда вы на коммунальном уровне общаетесь с вашими коллегами, вот, какой-то ваш коллега там ругается матом, вы женщина воспитанная, вы ему говорите: «Иван Иванович, вы знаете, что сейчас открылось моему внутреннему взору? Когда вы принесли эти слова, то ваш рот оказался полон каких-то дохлых мышей и пиявок, и эти пиявки, вот они сейчас валятся у вас. Не думайте, что я ку-ку. Эти пиявки у вас вот какие-то змеи вот выходят из уст, и они вам заползли, простите, вот туда, куда-то заползли вам туда, вот в нижнюю часть вашего естества. Мне немножко страшновато. Может быть, я, конечно, ошибаюсь, но я ничего не пила, я трезва, как стеклышко. Но у вас из уст такой запах смертоносный исходит. Я не знаю, если кто-то с вами целуется, как он это вообще терпит. Ну, понимаете, вот можно и так общаться по-доброму, и не обижая людей, как-то не обижаться на них. Поэтому иногда даже забавно смириться с чужой ошибкой, с чужой ограниченностью. Да, забавно бывает, да. Примеров мне сейчас, может быть, трудно, какое-нибудь явно некомпетентное действие коллеги, вы говорите: ну что же, если вы так уверен в своей простоте и правоте, что же, принимайте это решение, но я вас предупреждаю, последствия будете расхлебывать исключительно вы один, я за вас сидеть не собираюсь. Как-то вот так. Вот, поэтому, друзья, давайте сохранять присутствие духа, благожелательность, интеллигентное, такое тактичное обращение друг к другу, улыбку, да, как Филипп Киркоров, безешки всем, и будемте прощаться, потому что я уже нарушил ваши права, как граждан Российской Федерации. Прошу меня простить, если кого-то мог обидеть. Может быть, как-то прямолинейно, односложно воспринял вашу позицию относительно ура патриотизма и чувства любви к родине. Вот. Родина тоже должна быть, как и смирение, спрятана глубоко внутри человека. Как говорил государь Николай Александрович II, вот здесь болит, а у него в душе болела Россия. Между прочим, когда мы говорим «Россия», «Русь», то мы имеем прежде всего в виду святых угодников Божьих, царство божественной благодати. Отец Иоанн Кронштадтский тоже, по-вашему, такой квасной патриот, который говорил, назвал Россию престолом Божьим. Да будет, Господи, царство Твое в России. Он любил Отечество, но при этом был гражданином небесного Иерусалима и мог и с мусульманами вместе помолиться, и письмы из-за границы ему писали. В общем, на первом месте пусть будет Христос, остальное все приложится. Дорогие друзья, будемте прощаться, простите за непозволительное злоупотребление вашим временем. Будемте отдыхать, готовиться к завтрашнему нашему празднику воскресному и приглашаю вас, кто имеет возможность, в среду в Центральный дом литераторов. У нас там с вами будет царство русской народной музыки, виртуозы, там и гусли, и домбра, и баян, и русская тема, святая Ольга, святая Ефросиния Полоцкая. Разгуляемся, выйдем на простор речной волны. Спокойной ночи, простите меня, Христос воскресе! И помолитесь, дорогие друзья, за гордненького батюшку Артемия, чтобы мне облагоухаться вашим смирением, молитвами оптинских старцев Амвросия и Севастиана и всех святых. Аминь.